и теперь вам предстоит выплатить 1 000 000 рублей.
Вот это страшно.
Я же говорила. Да ты просто алчный, тебе нужны только деньги.
Мне кажется, это слишком страшная история для Хэлла.
Это очень жутко.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Олег, где макет?». Сегодня мы записываем специальный выпуск к Хэллоуину и поговорим о страхах фрилансеров, что нас больше всего пугает, и, может быть, даже поделимся какими-нибудь страшными, жуткими историями о том, как мы боялись заказчиков и боялись сдавать им работы, а, может быть, такого не было. Сегодня узнаем.
Озвучить цену, а потом вдруг потерять клиента из-за того, что его не устроит цена. Сегодня с вами, как и всегда, мы, Арина Тарасова, Миля Котлярова и Андрей Абрамов. Ребята, привет!
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 Ну что, было у вас такое, что вы боялись озвучить заказчику цену, чтобы он потом не убежал в ужасе?
У меня
от
было,
вас?
Я поэтому это и сказала. Это, наверное, знаешь, самый главный страх моей работы на удаленке, который был со мной на протяжении многих месяцев, а может быть, даже где-то год, а может быть, даже и больше. И это супер грустно всегда. Чувствуешь себя очень неуютно, некомфортно и так далее. Особенно, когда к тебе приходит новый человек и пишет тебе: «Здравствуйте, мне там нужны несколько текстов, какой у вас прайс?» и так далее. И вот тут ты боишься и продешевить, и сказать слишком много, потому что вроде как средняя цена одна, но ты ее себе представляешь так с точки зрения фрилансера, а как это с точки зрения заказчика, согласен ли он с этой средней ценой и так далее, это уже вопрос десятый. И вот эта ситуация неловкости, она меня прям съедала, потому что просто боишься что-то сказать неверно.
Да, вообще, мне кажется, у новичков это частая история, когда, ну, у меня тоже такое было в начале, когда думаешь, блин, а сколько это стоит? Притом, ну, нет вот этой мысли, что это стоит столько, сколько ты хочешь, и как бы если заказчик не согласен, то и ладно. Потому что страшно потерять, и кажется, что больше никогда не будет
других
заказчиков.
Да, вот это то и ладно, это, наверное, самый главный момент, который нужно принять. Потому что, ну, вот он уйдет. Ну и ладно, с одной стороны, придет новый, с которым мы сработаемся, который будет понимать, почему я назначаю такую цену, будет с ней согласен, и он будет там понимать ценность моей работы и функционирование со мной, коммуникации со мной. Вот. Но вот это нужно принять, и это самое сложное. До этого как будто нужно такое ощущение дорасти.
Психологическая зрелость какая-то нужна для этого.
У меня страх, что кто-то, значит, посмотрит и поймет, что всю неделю я не работал, а просто думал о том, как я буду работать. О чем
как
мы
у тебя был отпуск.
Рассуждали, да, как-то в одном из эпизодов. А просто кто-то поймет, что ага, вот мы дали ему неделю, а он все делает в последний день. Они-то не могут не понимать, что как бы я всю силу собираю в этот последний день.
Блин, мне кажется, все это понимают.
Не знаю. И вот как будто бы они так, знаешь, в среду такие: слушайте, ну как там у нас работа-то двигается? Я такой: ну как-то двигается, конечно. Может быть, что-то покажете? Я говорю: слушайте, я не люблю показывать неготовую работу, давайте я вот допишу драфт и вам покажу. Ну ладно. Вот, и я все боюсь, что кто-то придет в мой документ, в котором ничего нет, и поймет, что там еще ничего нет, потому что оно появится накануне сдачи дедлайна, вот, это, конечно, не очень приятно.
Мне кажется, для этого нужно закрывать документ, и чтобы ни у кого не было туда доступа, просто была ссылка, и чтобы тебе написали сообщение: «Ой, кажется, у меня нет доступа в документ». А ты такой: «Ой, правда?» И это «Ой, правда?» нужно отправить через пару дней, когда там уже все будет, вся информация.
Я почему-то вот все боюсь больше всего, что меня уличат в каком-то безделье, что вот мне, значит, поручили дело, а я ничего не делаю. И отчасти у меня есть такой еще страх про то, что я, например, делаю какой-то один проект, и вроде бы все понимают, что у меня есть какие-то могут быть другие проекты. Но меня напрягает тот факт, что этот человек узнает, над чем именно я сейчас параллельно работаю, и скажет: «А-а-а, так тебе работы мало. Значит, ты любишь на 5 проектах сразу быть».
Ты просто алчный, тебе нужны только деньги.
Да, да, да. Просто спустя рукава на все записался, а сам ничего не делаешь нормально. И вот мне боюсь, что кто-то так к этому отнесется, и мне будет так стыдно, что я сразу делаю 3 работы одновременно и скажу: «Ну да, вроде же все неплохо. Хотя, наверное, могло быть и лучше». Вот.
Я недавно поймала себя на мысли, у меня появился новый заказчик по текстам, и он не дает конкретных дедлайнов. Вот мы с ним, значит, оговорили задачу, и я спрашиваю: ну что, когда нужен текст, какой срок определим? Да мы никуда не торопимся в целом, как удобно, работайте, там как будет готово, так и отправляйте.
Это я такой заказчик.
И вот проходит неделя. И, разумеется, я ничего не сделала, потому что находились дела поважнее. Или там какие-то еще задачи находились. Или там я сделала, но не все или какую-то часть, и никак не коммуницирую с заказчиком. И тут он приходит ко мне в чат в WhatsApp и говорит: «Ну что, как идет процесс?» Причем говорит он настолько ни к чему не обязывающий. Он просто спрашивает: «Как дела? Ну, как работа? Процессы двигаются? На каком мы этапе?» И тут, знаете, такое ощущение, как будто большой страх меня вот так вот накрывает. И я думаю: «Я же ничего не делала! Как же стыдно, блин! Он такой хороший! Он такой вообще адекватный! А я ничего не делала». И после этого я просто за 2 дня отписываю все, что мне нужно было отписать за неделю. Это может быть 6 текстов. Отправляю ему, он не вносит ни одной правки. И я думаю: «О, супер!» И после этого на таком, знаете, на кураже, на адреналине мы договариваемся еще о 8 текстах. И я такая: «Отлично, вот их я точно начну писать там в этот понедельник». И ситуация повторяется.
Естественно. Ну вот я с точки зрения заказчика такого могу сказать. Я точно так же делаю. У меня вот Алена, которая пишет тексты мне на сайт. Вот я ей говорю: вот давай напишем про геймдизайн серию статей. Вот мы сделали обзорную статью про геймдизайн. Сейчас пишем про отдельные профессии, там, которые входят в это понятие. И просто, ну, как напишешь, так и присылай. То есть нет какого-то прям жесткого дедлайна. Заказчик такой: «Да мы никуда не торопимся, и как-то и мне не до этого, я сценарий пишу». Вот, и фрилансеру всегда есть чем заняться, у него там тоже свои какие-то сценарии есть, сценарий жизни. Вот, поэтому да, конечно, таким заказчиком быть плохо, на самом деле. Я понимаю, что для меня это, ну, как заказчик я не очень. Я вообще, я не ставлю четкие ТЗ, я не ставлю четкие дедлайны, я не строгая. Я единственная, когда, ну, прям могу покритиковать, например, это вот студентов на курсе, потому что я понимаю, что без критики они не смогут вырасти. А если, например, это автор, который со мной работает, мне легче там само что-то быстренько поправить, чем там что-то объяснять. Поэтому, ну, я все равно считаю, что я хороший заказчик. Ну, то есть, ну, я надеюсь, что со мной комфортно работать. Но вот такие, блин, какие-то штуки, типа вот дисциплины и строгости, мне как начальнице нужно в себе воспитывать, это я понимаю.
Был у меня еще, короче, такой страх, ну, как он был, он остается, что я кому-то на слово поверю, и меня потом киданут. И чаще всего это даже не с деньгами связано, а, например, мы там договоримся, что проверяет один человек, потом приходит другой человек, и мы вроде бы договаривались, а я вроде такой: «Ну ладно». И как-то вот эта ситуация настолько размазывается, что уже непонятно, о чем мы договаривались вначале, потому что это нигде не фиксировано. Вот. И вот я боюсь, что в какой-то момент я упущу ситуацию из виду, и она разойдется куда-то в стороны, и мы потеряем все договоренности, которые были в начале. Это нигде не будет ни в договоре, ни в переписке. И мы такие, типа, расплылись, и проект затянулся там на полгода. У меня просто однажды такое было. Меня попросили найти дизайнера, чтобы сверстать отчет. Годовой отчет организации. Я нашел дизайнера, и вроде как за него поручился, а вроде бы как просто пообещал найти и там глянуть этот отчет, ну, найти дизайнера и глянуть отчет, а в итоге проект делали полгода. То есть они согласовывали между собой, а я был в чате, и я как бы периодически возвращался к этому, как-то тратил на это внимание, силы. И я думаю, зачем я здесь вообще нахожусь? Почему я не обговорил этот момент, что я, типа, просто вам посоветую дизайнера, и все, дальше с ним работайте сами. Почему-то я остался там. И вот эти полгода мне не заплатили за эту работу, никак ничего не сказали, даже спасибо. То есть я просто там присутствовал. Почему, зачем, чтобы что, я не понимаю. Но я вот боюсь, что однажды
почему
я попаду в такую
же ситуацию.
Почему ты не
вышел из этого чата?
Ну, как-то неловко. Вот я говорю, как-то неловко, ну как бы что, бросать их, что ли? Вот.
Действительно.
И вот я жду, и сижу, и жду, и жду, и жду, и жду, и как-то вот все время это происходило. Вот боюсь, что я однажды попаду в такую ситуацию, она затянется, и я из нее никогда не выберусь.
У меня есть один, это даже не страх, знаете, это для меня как кошмар на улице Вязов, что-то такое. Это работать в одном месте и понимать, что это такой дикий бесперспективняк абсолютный, потому что ты сидишь уже долгое время, делаешь одну и ту же работу, рутинно причем ее делаешь, и понимаешь, что там впереди как бы ничего не маячит, никакой свет в туннеле не пробивается и так далее. И ты вот как сейчас сидишь, делаешь одни и те же рутинные задачи, так и через 3 года будешь сидеть их и делать, если не приложить прям большие титанические усилия, чтобы что-то изменить. У меня сейчас такая ситуация на радио. Кошмар на улице Вязов, такое ощущение, притворился в жизнь. Короче, я уже почти 2 года работаю в новостях, пишу их, озвучиваю, монтирую и так далее. И я понимаю, что, кажется, расти некуда. И, кажется, руководство не очень заинтересовано в том, вообще в чем-либо, типа в новых проектах, в каких-то изменениях, в каких-то реализации каких-то идей и так далее. Вот это для меня прям какая-то дичь, если честно.
Какие-то у нас страхи, знаете, такие страхи особо-то и не страшные, я бы сказал. Как-то, вот бывает такое, ну да.
Ну а что для тебя страшный страх?
Ну, который такой прям пугает.
Я знаю, что вас сейчас напугает, сейчас я это и сделаю. Вот представьте, что вы подписали договор с крупным заказчиком. Как-то непонятно как, эта история не из жизни, а так, фантазия. Как-то непонятно как, неожиданно для себя оказалось так, что вы нарушили соглашение о конфиденциальности, и теперь вам предстоит выплатить 1 000 000 рублей.
Вот это страшно.
Я же говорила.
Так, может, свет включить? Тут вроде светло, но как-то жутко стало. Слушай, надо бумаги проверить пойти.
Вот, кстати, да, вот эта тема с договором, когда ты читаешь... Я вообще не люблю, конечно, подписывать. Наверное, никто не любит подписывать договор. Потому что все время ощущение, что там какая-нибудь заковырка там найдется, какой-нибудь вот такой пункт, который ты не до конца поймешь, а потом он тебе прилетит. Хотя, ну, я перечитываю по много раз, думаю, вроде тут все понятно, но вдруг... Даже какой-то мелочь, там, например, у меня часто заказывают пост в Телеграме выложить рекламный, и иногда мы заключаем договор, иногда просто я счет выставляю и акт потом. И если прям заключают договор, я такая думаю, это же на один маленький постик, там целый договор, а если там что-нибудь не так, а что-нибудь я недопришлю, и потом мне придется выплачивать какие-нибудь штрафы.
Я еще акты выполненных работ не подписываю, и мне страшно, что однажды кто-то придет и скажет, что я не выполнил работу,
кстати,
и подадут на меня в суд.
Такое бывает.
А я такой, я же сделал. Они скажут, а где акт? Я такой, я его не подписывал.
Да, вот это уже жутко, потому что я реально слышала про такие истории. Это реальный страх вполне. Еще бывает такое, что если ты работаешь без договора, и, например, заказчик тобой недоволен, он может подать на тебя в суд за как-то там неосновательное обогащение или необоснованное обогащение, как-то так оно называется. Это мы как-то в первом сезоне, когда юриста приглашали, она рассказывала, точнее, не рассказывала, мы упоминали историю про одного инфобизнесмена, который судился с пиарщицей. Они работали без договора. Я вообще не понимаю, почему они оба, это два очень таких крупных, известных человека в диджитал-индустрии, они не заключили договор и при этом работали с какими-то там безумными суммами, типа больше 1 000 000 рублей. И в итоге заказчик был очень недоволен качеством работы и просто, так как он не мог ничего сделать именно со самой работой, он просто подал в суд за вот неосновательное обогащение и пытался... Я не знаю, чем дело кончилось, но отсудить там можно было нехило. Прям вот эти все 1,5 миллиона вернуть. Это прям жесть.
Знаю историю, когда ребята, фрилансеры и дизайнеры интерьеров делали какому-то богатому дядьке, в общем, интерьеры или что-то с домом связанное, архитектурный какой-то проект. В общем, они что-то делали, ему не понравилась работа, и они такие типа, в смысле тебе не понравилась работа? Плати деньги, там по договору. Я точно не помню всех деталей, но суть такая, что они на него начали наезжать и подали в суд. А так оказалось, что этого дядьки в суде все схвачено. И, в общем-то, у него везде все схвачено. И оказалось в итоге, что они ему оказались еще должны 1 000 000 рублей.
Ого!
За то, что они плохо сделали работу. И теперь они до сих пор выплачивают эти деньги. У них по суду арестовали счета. И они работают, чтобы выплатить эти деньги.
Мне кажется, это слишком страшная история для Хэллоуина.
Это очень жутко.
А как вам такое? Вот вы оформлены как самозанятый или как ИП, но вдруг что-то пошло не так, и к вам приходит налоговая и говорит, что вы не платили налог, хотя, кажется, Вы все указывали, все свои поступления, вроде как даже платили налог, но налоговая все равно пришла. Мне кажется, это тоже похоже на какой-то ночной кошмар.
Ты какие-то ужасы рассказываешь.
Но мы платим все налоги, поэтому нам не страшно.
Мы честные граждане.
Мы все платим.
Ну, мы платим, но мало ли.
А если просрочки бывают, то пени платим.
Ой, не знаю, я ничего не платила. Я оформилась самозанятой, у меня там какие-то дикие 10 тысяч бонусов, и у меня как будто налог гасится через этими бонусами, я так поняла. Потому что я ничего не платила.
Нет.
А как? Подождите.
Нет, на эти 10 тысяч уменьшается налог, но не полностью гасится. Поэтому ты зайди в приложение, посмотри счета на налоги, там должны быть.
Пора зайти в приложение «Мой налог», да?
Ну, лучше зайти, потому что звучит подозрительно. Я как-то давно проводила опрос среди подписчиков своего канала, что вас пугает перед выходом на фриланс. Достаточно стандартные некоторые страхи, например, отсутствие стабильности, остаться без оплаты после выполнения работы, страх остаться без денег. Ну, в общем, вот самый большой страх — это нестабильность. Ну, ее мы как-то уже обсуждали, но мне интересно показался страх человека не соответствовать требованиям заказчика, взять проект и не справиться с ним. Вот меня именно поразил, ну, не знаю почему, но как-то зацепляет меня этот страх, когда я спрашиваю. Фрилансеры, начинающие бояться не справиться с задачей, бояться показаться некомпетентными, хотя, ну, вроде бы очевидно, что если ты новичок, то ты можешь быть не во всем компетентен, но вот это ощущение, как будто ты сразу должен все знать, все уметь, все идеально выполнять. Вот это оно, мне кажется, очень сильно пугает и такой сильный барьер в начале, и в итоге портит тебе просто кровь и нервы.
Мне кажется, очень маловероятно, что если ты не подходишь для этой задачи, тебя вообще на нее наймут, как исполнителя.
А это вот, мне кажется, присоединяется другой страх, что а вдруг узнают, что на самом-то деле я...
О, ну давайте ничего. Обсудим синдром самозванца.
Вот, вот он, да. Вы и тут, подлец.
Я хотел сказать, что у меня этот синдром самозванца вылезает немножечко, когда меня, вот знаете, выбивают из состояния какого-то спокойствия и предсказуемости, когда ты, например, общаешься с клиентом, все вроде неплохо, а тут приходит главный директор или какой-нибудь сбоку, главный по коммуникациям. И он, например, вообще не в курсе того, о чем мы делаем проект, что мы тут собрались. Он залетает и начинает критиковать работу, не понимая о том, что вообще там происходит, хотя мы вроде уже с клиентом обо всем договорились, сидим такие, уже на все согласен, я на все согласен, все прекрасно. И тут залетает этот третий и начинает все критиковать, не понимает, как будто бы, что происходит, такой, тут не то, тут не так, тут не так. И ему приходится заново все это объяснять, что-то объяснял первому клиенту, и все это согласовывать заново. И вроде бы он такой, вроде ему интересно, а времени у него мало. И вот мне постоянно страшно, что придет этот третий из ниоткуда, и клиент скажет, ну он же важный человек, он же директор по коммуникации, он же должен это все понимать. И я такой, типа, блин, ну ему сейчас снова все объяснять. Или это какой-нибудь мега-мега главный директор, который 3 дня назад был на Майами, а сегодня приехал, ему срочно надо посмотреть сайт. И вот он пришел и смотрит, и такой, слушайте, ну надо как-то подороже как-то. Вот я боюсь, что этот человек как-то вдруг появится в моих проектах и начнет меня критиковать, и мне придется заново ему все это объяснять. А еще, что еще более страшно, он на свою сторону переманит клиента, с которым мы уже работали, и он скажет, а вы, да, действительно стоит сделать подороже. И не потому, что так надо, а потому что, ну, типа, главный директор же сказал, так что давайте-ка мы все это теперь развернем. И вот эта вот проблема коммуникации, взятая из ниоткуда, меня, типа, прям вот постоянно пугает, и я надеюсь, что такого не произойдет, но оно может произойти. Такое
бывало. А у тебя бывало, да, такое? То есть это страх не на пустом месте?
Бывало такое.
Я вспомнила еще один свой страх. Он связан с правками, скажем так. Ты сдаешь работу, и тут в воздухе повисает вопрос. А что значит один круг правок? Или два? И у меня, я всегда боюсь, что я всегда пишу перед началом работы, что вот такая-то сумма включает столько-то кругов правок. Обычно это один круг. И обычно, когда я это пишу, я думаю, блин, а человек понимает, что такое один круг правок? А если он не задает вопросы, он точно понимает? Или он не хочет показаться каким-то некомпетентным или глупым или еще каким-то? А вдруг он на самом деле боится показаться некомпетентным, но не понимает, что такое один круг правок, и потом в конце работы, в период согласования, мы будем друг другу есть мозг? Вот это это, конечно, пугает немного.
Да, забавно, на самом деле, как и фрилансеры, и заказчики из-за вот этого страха показаться там какими-то слишком глупыми, слишком там навязчивыми или какими-то некомпетентными, и все сидят, молчат, что-то там себе тихонечко делают, не понимая, что происходит вообще, не могут договориться. И вот этот, кстати, страх, вот с которого я начала по поводу, вот, что я не справлюсь, да, там, или там кто-то кого-то недопоймет, он очень часто как раз проистекает из вот этого ощущения, что, ну, все остальные знают, а я не знаю, или окажется, что я делаю как-то не так, хотя на самом деле просто это все решается двумя очень простыми лайфхаками, что нужно, во-первых, помнить, что, ну, типа, все делают так, как могут, и все, ну, и ты тоже делаешь вот как ты сейчас можешь, и это нормально. Нет такого, что ты делаешь как-то ненормально до определенного момента. То есть ты просто делаешь, как делаешь, и все. Вот, ну, типа, надо расслабиться, расслабиться и получать удовольствие от работы. А второе — это просто говорить друг с другом словами изо рта. И это решает просто 90%.
Миля проблем. Сегодня выполняет роль психотерапевта.
Да. И это даже, ну, на самом деле, это решает и проблемы с вот договором, который мы обсуждали, что там что-то не поймешь. Я вот читаю, да, тоже, у меня вот есть вот этот страх, что я читаю, думаю, а если там будет какое-нибудь условие, которое мне не понравится? Так, ну, не понравилось, скажи. Ну, я потом себе напоминаю об этом, думаю, так, надо это обсудить. Иду и там собираюсь силами, говорю, что, ну, мне, давайте мы уберем вот этот или там поменяем вот этот пункт, и мне говорят, что, ой, блин, мы вообще забыли убрать, потому что там скачали какой-то шаблон.
Он стандартный.
На самом деле, да, не собирались вообще его вставлять. Спасибо, что сказали. Я такая, ого! И так такое бывает тоже.
Мне сейчас в голову пришел, кажется, самый распространенный страх, который может быть у людей, которые не только работают на фрилансе, а вообще у всех людей, которые зарабатывают деньги. Страх о них говорить. Страх поговорить с начальником о деньгах. Спросить, например, на собеседовании, а какая зарплата? Какую зарплату подразумевает эта должность? Будет ли доплата за сверхурочную работу или там за какие-то экстра задачи и так далее? Вот это самый большой страх, я делаю вывод из общения с своими знакомыми, коллегами и всеми прочими, и самая большая проблема, мне кажется, у фрилансеров в частности.
У нас вообще почему-то, мне кажется, это в культуре как-то вложено, в культуру, что нельзя говорить, сколько ты зарабатываешь, нельзя вообще хотеть денег. Даже есть некоторые заказчики, да, просто буквально, которые в проекте, ну, когда ты откликаешься, там, что-нибудь спрашиваешь по поводу оплаты или говоришь, что эта оплата слишком низкая, эта работа стоит в 10 раз дороже, и начинаются вот эти наезды.
Вам нужны только деньги?
Вы только ради денег это,
ну,
что
типа,
ли делаете?
Ну, типа, да, я работаю, чтобы заработать деньги, а вы?
Работа в этом и заключается, что ты делаешь, что ты получаешь за это деньги. Это определение, собственно,
прикольно,
работы,
правда? Необычный такой, да. Необычная причинно-следственная связь.
Да, и мне еще понравилось, я недавно видела картинку с, ну, это была фотография там какой-то таблички где-то на стене офиса, по-моему, или там на двери начальника. Не стесняйтесь говорить о своей зарплате, потому что если в коллективе запрещено об этом говорить, значит, что-то скрывается. Что-то начальник пытается скрыть, попытка скрыть тему денег и вообще как-то ее замять поскорее.
Да, пытаться это избежать в разговоре. Это очень странно. Это red flag, you know, как говорят в ТикТоке.
Да, либо, ну, либо действительно попытка там уйти от налогов, либо полное понимание, что ты делаешь что-то не так. То есть, если тебе стыдно сказать, сколько ты платишь людям за их работу, значит, ты и так осознаешь, что это мало и несправедливо.
Просто с другой стороны, вот когда начинают говорить сразу о деньгах без того, о чем мы вообще будем делать, создается вопрос, а как ты рассчитал количество денег, которое тебе нужно, не учитывая то, что ты будешь делать? Ну, то есть, там приходит фрилансер и говорит, мне надо 10 тысяч за статью. Ты такой, окей, а если работа сложнее, чем просто, типа, какая-то типовая статья, то как можно называть, типа, количество денег, которое тебе нужно, если ты не понимаешь пока, что ты будешь делать? Типа, мне нужен, там, контент для моего сайта. И ты такой сразу, сколько это будет стоить? Ну, то есть, когда мне сразу задают вопрос, сколько я готов за это платить, у меня вопрос, а погоди, а ты еще не разобрался, что ты хочешь делать, а уже спрашиваешь про деньги.
Нет, это подожди, как? Мне кажется, нормально, когда человек приходит, узнает о своих задачах, обязанностях и обо всем том, что ему предстоит сделать, а потом говорит, окей, хорошо, сколько вы за это предлагаете? Или окей, хорошо, это будет стоить 50 тысяч рублей, например.
Да, но просто я к тому, что до того, как человек узнал о том, что он будет делать, что ему предстоит делать и в каком объеме, он уже называет стоимость.
Да, но это уже красный флаг для заказчиков.
Страшно, страшно оказаться в таких ситуациях, конечно, но совсем не страшно оказаться в нашем Инстаграме и подписаться на нас на всех подкаст-площадках. Например, Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Spotify, в котором добавили подкасты, мы тоже есть, и на всех других платформах, где вы слушаете подкасты.
Мы хотим, кстати, еще напомнить про то, что у нас есть бот в Телеграме, где вы можете задать нам вопрос. Он называется «Вопросы для Олега». Так он называется, чтобы его найти в поисковике в Телеграме, написано в описании нашего эпизода. Так что, если у вас есть какой-то вопрос, и вы хотите задать его быстро, вы можете воспользоваться этим ботом. Миля и я, мы его всегда видим, мониторим и очень оперативно реагируем на сообщения оттуда.
Всем пока!
Пока!
Хороших выходных! Пока-пока!